Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы», интервью, микрофона Светлана Павлова. Вот главные вопросы нашей программы. Владимир Путин в Ватикане. В каком ключе пройдет диалог президента и понтифика? Россия в преддверии 25-летия суверенитета. Как эволюционировали взгляды общества на демократию? Исламское государство в Пальмире. Кто покупает находки черных археологов из Сирии? На эти и другие вопросы сегодня ответят собеседники программы «Время свободы. Интервью». Итак, президент России Владимир Путин совершает редкий для последних полутора лет своей политики визит в Западную Европу, отправляется с короткой поездкой в Италию. В программе поездки посещение российского павильона на Экспо-2015 в Милане, а затем в Ватикане встреча с Папой Римским Франциском. Об идеологии этой поездки мой коллега Андрей Шары побеседовал с работающим в Риме журналистом Павского пула Алексеем Букаловым.
Конечно, этот визит действительно не государственный, а очень такой целевой. Путин приезжает через какое-то время после открытия Всемирной выставки в Милан. Он приезжает на Дни России, которые предшествуют государственному празднику. И этот визит распадается на две, в общем, неровные части. Первая половина дня – это пребывание в Милане, где будет встреча с премьер-министром Ренци, с которым, видимо, они посетят вместе и российский павильон, и в порядке вежливости наверняка итальянский. Затем он перелетает в Рим, в апостольский дворец, где будет аудиенция у папы Франциска, и затем будет визит в Квиринальский дворец к президенту республики Серджо Маттарелло, к новому президенту, с которым они еще не встречались. Что касается визита к понтифику, то это второй визит, потому что в 2013 году, когда Путин в ноябре месяце приезжал на двустороннюю встречу в Триест с тогдашним премьер-министром Энрико Леттой, то он перед поездкой в Триест он посетил папу, неоднократно потом с большим уважением говорил об этой встрече, о самой личности понтифика. Но вот демонстрация этого уважения – это приезд в Рим. Папа Франциск не скрывает, что он старается сделать все возможное для того, чтобы та самая Третья мировая война, о наступлении которой он объявил уже публично, чтобы она действительно не превратилась в горячую войну, и встречается со всеми лидерами, которые каким-то образом влияют на международную обстановку. Он, как говорят, в его окружении с интересом ждет этой встречи.
Известно, что позиция Ватикана относительно конфликта на Украине сдержанная, она спокойнее, чем позиция большинства западных правительств. Следует ли считать, что во время этой встречи Владимир Путин может услышать от папы Франциска библейские слововещевания, типа «не укради», «не убий» и так далее?
Не сомневаюсь, что какое-то общее рассуждение вполне в евангельском духе будет сделано, но, конечно, не в поучительном тоне, как это делает, так сказать, с паствой, а просто, конечно, папа, безусловно, ему скажет о своих опасениях. Но здесь есть правильная очень предпосылка, которую вы упомянули. Это действительно очень аккуратная, очень сдержанная, не столько отношений, сколько комментарий со стороны Святого Престола ситуации на Украине. И я думаю, что здесь они руководствуются не только евангельской мудростью, но и вполне медицинским принципом «не навреди».
Часто ватиканские деятели, не говоря о самом предстоятеле Святого Престола, говорят косвенно о том, о чем они не хотят сказать вслух. По контексту этого визита, времени, которое будет уделено помещению, где они будут встречаться, каким-то другим мелким особенностям церемониала и протокола, можно сейчас судить о том, будет ли это прием друга, противника, с опасением относится Ватикан к Путину сейчас?
Конечно, есть масса всяких мелких признаков, о которых вы упомянули. К этому визиту относится со знаком «плюс», потому что Путин, с их точки зрения, это важный собеседник. То, что он считает нужным встретиться даже в такой, в общем, напряженный момент с папой Франциском, в этом усматривает какое-то желание к диалогу. А диалог – это любимое слово папы Франциска. Он считает, что худой мир лучше доброй ссоры, и в диалоге можно решить любую проблему.
Католическая церковь гордится своими миротворческими миссиями, и, может быть, символично, что встреча с Владимиром Путиным состоится у Папы Франциска менее чем через неделю после поездки в Сараево, еще одна кризисная европейская зона.
Вот главное как раз девиз – это диалог. Папа не случайно выбрал Сараево. Это его второй приезд на Балканы. Начал он с посещения Албании. Папа Иоанн Павел II, который бывал в Сараево, он назвал этот город европейским Иерусалимом. То есть городом, где сталкиваются разные народности, верования и обычаи. Как будет складываться сейчас отношения между этническими группами в этом регионе. Это может быть очень важно для всего Балканского полуострова.
Франциск встречался с Петром Порошенко, с украинскими политиками. Формат этих встреч сопоставим с форматом встречи с Владимиром Путиным?
Я не был на встрече с Порошенко. Папа Франциск не живет в Апостольском дворце, а живет в маленькой гостинице на территории Ватикана. Но для особо почетных гостей он выбирает церемониальные помещения, апостольскую библиотеку, и именно там, где принимает самых почетных гостей, состоится предстоящая встреча с президентом Путиным.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с журналистом Папского пула Алексеем Букаловым. На Украине очередной жертвой взятого властями курса на деолигархизацию страны, похоже, стал миллиардер Дмитрий Фирташ, которого Верховной Раде подозревают в тесных связях с Кремлем. Фирташ – владелец «Интро», одного из самых рейтинговых национальных телеканалов, а также десятков крупных предприятий, в основном в химической и газовой сфере. В ответ на попытки отобрать часть его бизнеса на Украине, олигарх публично объявил войну правительству Арсения Яценюка, но не президенту Петру Порошенко, с которым, как считают эксперты, Фирташа могут связывать договорные обязательства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Вслед за спонсором Майдана и добровольческих батальонов Игорем Коломойским, со скандалом, покинувшим пост днепропетровского губернатора, проблемы с бизнесом на Украине начались и у одного из ключевых союзников режима Виктора Януковича, миллиардера Дмитрия Фирташа. МВД Украины подало в суд 110 ходатайств об аресте его недвижимости, и 46 из них суд уже удовлетворил. Против компании группы «Остем» Фирташа возбуждено несколько уголовных дел. Его «Надрабанк» ликвидирован, принадлежащий олигарху около 500 миллионов кубометров газа арестованы, а премьер Арсений Яценюк сейчас грозит Фирташу национализацией двух его химических заводов в Ровно и Черкасах. Дмитрий Фирташ в эфире подконтрольного ему телеканала «Интер» пообещал добиваться отставки кабинета министров, которому невыгоден мир на востоке Украины.
Правительство сегодня все свои потери хочет списать на две вещи. Сначала они списывали на войну. Когда они увидели, что войны победы нету, и они поняли, что все равно надо что-то делать, они начали так называемую борьбу с олигархами. Да? Это не просто 2, 3, 4, 5 человек, это десятки тысяч людей по стране, кто-то больше, кто-то меньше. Но это те люди, которые создают рабочие места, это те люди, которые наполняют бюджет.
Правительство Яценюка закрывает крупные предприятия только тех олигархов, которые не поддерживают действующую власть. В результате в ближайшие 5 лет производственный потенциал Украины уменьшится как минимум на 40%, прогнозирует руководитель Украинского аналитического центра Александр Ахрименко.
К сожалению, вообще конфликт наших олигархов очень печально отражается на экономике Украины. Ну, вот последние результаты по экспорту за 5 месяцев удручающие. То есть экспорт упал уже на 46%. Если война между олигархами будет продолжаться, если обратно будет желание там новой власти отобрать бизнес у Фирташа, Фирташа судиться с властью, и вот этот конфликт, то падение ВВП будет, ну и вообще промышленное производство в Украине будет падать. Тут, понимаете, какой замкнутый круг. Вот эти заводы, которые принадлежат Фирташу, они могут работать только исключительно в рамках Фирташа. Без газа они никому не нужны. Но есть желание уничтожить, поделить. Я понимаю, что действительно новая власть очень злая на Фирташа, хочет его, так сказать, разорить. Так само, как Фирташ хочет со своей стороны создать проблемы, это не его власть, это действительно факт. Тут чистый конфликт олигархов. Он, к сожалению, очень отрицательно влияет на экономику Украины в целом.
После оранжевой революции на Украине была реприватизация Криворожстали. Можно ли говорить о том, что после второго Майдана власти в отношении олигархов будут действовать по тому же сценарию, что и после первого Майдана?
Криворожсталь – это уникальный случай, когда действительно, во многом действительно, благодаря Юлии Тимошенко, это факт, она действительно добилась реальной продажи. Но многие, кто ее окружал, из власти были против, в том числе и Ющенко. И только случайно дала возможность продать. На сегодняшний момент я могу поспорить с 21-10. Ничего подобного не будет. Будет элементарная раздача бесплатно или под видом приватизации активов. Никакой приватизации не будет. Если вы внимательно хронологию посмотрите, какие скандалы были после оранжевой революции и кто там участвовал, вы сразу все поймете. Да, действительно, есть большое желание поделить собственность. Нормальное желание любой власти. Янукович делил, Ющенко делил, Порошенко то же самое.
По вашему мнению, Петр Порошенко, которого многие называют президентом-олигархом, также претендует расширить свою бизнес-империю в результате перераспределения собственности.
Майдан — это дорогая игрушка. На это финансировали довольно-таки большие деньги все. И теперь надо хоть как-то их компенсировать. Петр Порошенко президент, но он самый классический олигарх. Я не считаю это оскорбление. Это богатый человек, да, он президент, богатый человек. Ясенюк тоже ужасно богатый человек, хотя он больше на спонсорах, так сказать. В любом случае в Украине всегда будет управлять богатые люди. Да, я поддерживаю и считаю, что Порошенко как президент должен быть по результатам работы. Он должен, в идеале, стать самым богатым олигархом в Украине. Это нормальная практика олигархических республик.
Дмитрий Фирташ, обвиняя украинское правительство и Яценюка лично, не критикует главу государства. В марте прошлого года Фирташа арестовали в Австрии по запросу США об экстрадиции. Бизнесмена обвиняли в подкупе индийских чиновников. Однако 30 апреля этого года земельный суд Вены по политическим мотивам отклонил запрос США, и Фирташ объявил о планах вернуться на Украину. На самом процессе он заявил, что в преддверии президентских выборов на Украине более года назад встречался в Вене с Петром Порошенко и нынешним киевским мэром Виталием Кличко. Фирташ утверждает, что на этой встрече уговорил Кличко поддержать на выборах Порошенко, чтобы не допустить победы экс-премьера Юлии Тимошенко. И Кличко, и Порошенко утверждают, что никаких сделок с предпринимателем не заключали. Петр Порошенко:
я никогда не заперечивал. Дуже короткую.
Я никогда не отрицал очень короткую и бессмысленную встречу с Фирташем во время президентской кампании. Но я категорически отрицаю и отрицал любые договоренности, конфиденциальные или открытые, с Фирташем. Этого не было, этого не существует.
Цього не було, цього не існує.
Войну Фирташа директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко называет логичной и вынужденной мерой, не исключая, что с возвращением на Украину олигарх может заняться политической деятельностью.
Вынужденная политика господина Фирташа для того, чтобы спастись от американского преследования, он назвал себя большим политиком и что его преследуют по политическим мотивам. Благодаря этому он, в общем-то, не попал в Соединенные Штаты. И теперь ему приходится в рамках этой логики изображать из себя из политика. Можно изображать обычного политика, друга президента Порошенко, но это и опасно. И тогда он, в общем-то, находит себе достойного врага. Не Порошенко, а Яценюка. И я думаю, это очень тревожно для Яценюка. Это может способствовать его свержению, потому что экономические возможности, я имею в виду финансовые возможности, и инстанционные у Фирташа гораздо сильнее, чем у премьера Яценюка. И если при этом конфликт между Фирташем и Яценюком будет проходить на фоне вооруженного нейтралитета президента Порошенко, то, в принципе, Яценюк может проиграть. И мы с вами увидим ситуации, когда Фирташ в один прекрасный день воскликнет: а чем же я хуже Яценюка? Фирташ может вернуться на Украину действительно как оппонент какой-то власти, но не Верховной же Рады, не президента Порошенко, с которым его связывают определенные договорные обязательства, а, естественно, с тем, с кем не связывают договорные обязательства, с Яценюком. Это попытка сделать себя политиком в конфликте с проамериканским премьер-министром Яценюком.
Несмотря на публичное опровержение Порошенко о сговоре с Фирташем, эксперты допускают существование между ними определенных договоренностей.
Я думаю, что, по крайней мере, обстоятельства Союза сейчас изменились, естественно. Порошенко набрал силу, и ему не обязательно уже выполнять тайные договоренности с Фирташем. Но я могу сказать, конфликты сильнейшего олигарха Украины Фирташа с слабеющим премьер-министром Яценюком. При этом и Фирташу это выгодно, потому что теперь предложение американцев о очередной экстрадиции Фиркашев натолкнулся, как же можно политического противника, проамерикански настроенного премьер-министра Яценюка, отсылать в Соединенные Штаты. Тут следование реализации той логики, которой вынужден следовать Фиркашев. Может быть, он и хотел бы договориться с Яценюком, как это делают, пытаются делать другие олигархи. Но ему нужно же сильного политического оппонента, но не выбирать же президента, в котором вложил столько сил и, скажем так, чувств.
Говорил руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Президент Украины Петр Порошенко накануне подписал закон о защите журналистов. Ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза задавал гостям «Радио Свобода» вопрос: как выжить на поле боя, не сломаться под тяжелой дланью государства и рассказать людям правду. Как бы высокопарно это ни звучало, именно так и ставится проблема. В программе среди других журналистов был и Игорь Яковенко, бывший генеральный секретарь Союза журналистов России. Он уверен, что представители четвертой власти, потворствующих гибридной войне, необходимо судить.
Как, по-вашему, Игорь, ведется сейчас информационная подготовка к большой войне? Вот я посмотрел, тут выдалась свободная минута, посмотрел несколько программ, действительно, с Соловьевым, с Киселевым. Что-то мне померещилось, что она ведется.
Ну, она все время ведется. На самом деле она не прекращалась никогда, никаких. То есть вот больше года это... Вообще эта война, она впервые в истории человечества, это война, которая организовала телевидение. Ничего похожего в мире вот за сколько мы там... на этой земле топчемся 25 веков так интенсивно. Значит, за это время не было такого. Это уникальная война, она кардинальным образом отличается от всех войн, которые на планете происходили за последние там 5000 лет. Война организована телевизором. Война, которая, по сути дела, ведется в интересах телевизора. Потому что капитализация там всех этих вот, которых вы не хотите называть, там с маленькой буквы, скажем, там Соловьёва, Киселёва, да, и прочее, значит, она, как только война прекратится, их капитализация сдуется, просто как мыльный пузырик проткнутый. Вместо них будут там всевозможные фильмы, музыкальные программы. И это главные интересанты, помимо ВПК, главные интересанты они, поэтому они заинтересованы. Ну и, естественно, та вот нечисть, которая в ДНР, в ЛНР...
Выгодополучатели они.
Да, это бенефициары основные. Они это организовывают, они это делают, они костьми ложатся на то, чтобы война продолжалась. Поэтому это будет... Более того, я абсолютно убежден, что вот эта вот вся система, которая построена, ее называть пропагандой, просто не привыкли к другим словам, но это, конечно, никакая не пропаганда. Называю это медиафренией. Вот я больше года веду это медиафренией. Это СМИ, сошедшие с ума. Потому что пропаганда – это когда я в вашу голову пытаюсь заложить какую-то систему взглядов. А никакой системы взглядов там нет. Да? Там просто создание войны в голове, а потом эта война в голове переходит во все эти ребята, но не все, а большая часть этих ребят, которые оказываются там, где вот вы бываете, они пришли, потому что сидел, смотрел телевизор, вдруг бах, на войне. Это история, это уникальная история. И мир совершенно не понимает, с чем он столкнулся. Да. Вот поэтому это будет продолжаться. И на самом деле там уже остановить никто не может. Я как наблюдатель, может быть, немножко более выигрышная позиция, потому что я за этим наблюдаю. Я абсолютно убежден, что принципиальная разница между тем, что было там Геббельс, Сталин, да. Обратите внимание, Сталин выключил антигитлеровскую пропаганду в момент с точностью до секунды. Можно просто посмотреть подшивки газет, вот пакт Риббентроп-Молотов, моментально исчезло всякое упоминание плохое о Гитлере, там, о фашизме, о нацизме и так далее. Потом раз, опять включили. Ничего похожего сейчас нет. Просто ничего похожего. Поэтому здесь совершенно другие отношения. Очень велика степень автономности вот всей этой вот медиафрении. Понимаете, вес больше. Ведь обратите внимание, они командуют, они строят лидеров парламентских фракций как просто как первогодка. Вот эти вот ведущие, да? Да. Он может пригласить через там полгода, он назначает в политике. Они выше по статусу.
Конечно, по званию.
Да. Они по званию. По званию, да. У них, так сказать, звезд больше. Поэтому.
Но меня-то больше как раз тревожит и может расстраивать судьба наших бывших коллег. Вот Аркадий рассказывал тогда зимой, что им позвонили бывшие коллеги из НТВ и обманом взяли интервью, которое потом куда? Лайфньюз они продали.
Нет, там же НТВ очередные там сколько друзей.
Анатомия протеста. А нас с Игорем, конечно, судьба Андрея Норкина больше.
А вас она еще интересует?
Ну, я просто... Ну,
вы его последнее интервью в «Известиях» читали?
Я перестал уже. Я вижу, как он ведет передачи.
Полюбопытствуйте. Просто просмотрите. Оно коротенькое, время не займет.
Но... Тимур тоже с ним работал на «Эхе». Да, потому что про тех, кто вот в список попал, не удивляемся, вот на этих людей еще.
Нет, это... Я не вижу разницы сейчас между... Андреем Норкиным и вот людьми, которые...
Караулов, которые, с маленькой буквы, условно говоря.
Ну да, да, вот этот весь список, там, Киселев и так далее, это то же самое, но Норкин ничем от них не отличается. Ну, может быть, даже в каких-то моментах и в худшую сторону. Ну, как всякий неофит, он старается, так сказать, покруче быть, поэтому, может быть, даже в каких-то случаях в худшую сторону. Поэтому все эти бывшие коллеги, они... Просто совершенно люди, носители совершенно другой специальности, другой профессии. Это люди, которые являются просто очень сильными, оголтелыми врагами нашей страны. Я не говорю там враг народа и так далее. Просто врагами страны, каждого из нас. На их руках, на их вот микрофонах, клавиатуре, на их губах кровь. Это совершенно очевидно. Прямая.
Да, мне просто странно, что иногда те же самые люди боролись против войны в Чечне. И как-то вот кроме Лены Масюк, никого из честных... людей не осталось, которые тогда боролись против этой войны.
Ну, да. Надо вспомнить. Я не думаю, что вы правы.
Мацкевича, все они туда же перекочевали.
Надо вспомнить. Буквально недавно я выложил вот это вот последнее киселевское ток-шоу. Угу. Евгения Киселева, я имею в виду. Апрель 2001 года. И очень хорошо видно, кто есть кто там. Вот что, кто что каждый говорил. И очень видно, что говорил Соловьев. И уже тогда все было ясно. Просто можно посмотреть, это 14
«Глаз народа», да?
Да, ну это киселевская передача, большое шоу. 14 лет, ровно 14-летие я выложил просто у себя в блоге. Очень важный исторический документ, огромные силы.
Игорь, хотя это одни и те же люди.
Да, я знаю, вы верите до сих пор в идею Нюрнбергского трибунала над этими телепропагандистами, о которых мы сегодня сказали?
Я не вижу препятствий к этому процессу, кроме отсутствия политической воли. Я думаю, что Нюрнбергский – это все-таки государственные структуры, а здесь должно быть общественные. Я немножко возмущен тем, что то, что называется там мировая общественность, лидеры общественного мнения не подхватывают эту идею и не реализуют. Потому что действительно, есть все для того, чтобы этот процесс запустить сегодня. Есть очевидные преступления, есть нормы, по которым можно судить. Пока это должен быть вот такой общественный суд. Должен быть шаг к Гааге. Потому что чего не хватает? Не хватает доказательства. Одно дело, когда публикация. В конечном итоге можно сказать, это вот частное мнение, где процедура доказательства, да? Разница между там условным общественным Нюрнбергом и публикациями отдельных журналистов в том, что нет процедуры доказывания. Нет авторитетных людей, которые будут публично все это рассматривать. Нет общественного обвинения, нет... процедуры, так сказать, предъявления доказательств, видео, свидетельские показания. Это все должно быть в европейских столицах, как под эгидой лидеров мирового общественного мнения.
Это Мокасьянов возил, пока же, да, возил пока же ролик, вот, где призывают шельмовать Немцова.
Касьянов возил ролик. Я думаю, что здесь немножко поменяли, так сказать, события. Надо было сначала провести вот такой доказательный процесс, публичный, чтобы этот ролик был предъявлен некоторому количеству людей, в объективности которых трудно усомниться, чтобы это было все публично показано по крупнейшим международным каналам, а это, если такое произойдет, это будет обязательно показано, это все CNN, BBC, так сказать, слетятся на это. И тогда уже трудно будет сказать, что это, подумаешь, это там журналист какой-то, это все монтаж. Давайте смотреть. Я не понимаю. Почему не начать, например, с тех людей, которые действительно производят эту войну каждый день, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки? Я имею в виду телевизионщиков.
С бывшим генеральным секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко беседовал мой коллега Владимир Карамурза. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Россияне получили то, чего желало большинство из них. Приход к власти Владимира Путина был закономерным, а настоящей демократии с разделением властей и живым гражданским обществом почти никто не хотел. Накануне 25-летнего юбилея Новой России, а принятая в июне 90-го года декларация о государственном суверенитете стала для нее свидетельством о рождении, об эволюции взглядов российского общества на демократию, собственное прошлое и перспективы, размышляет социолог, директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
25 лет назад, когда принималась декларация о государственном суверенитете России, насколько мы помним, это был такой апогей противостояния политического демократов и коммунистов. Вот сама тема, если брать саму тему демократии, ее восприятие общественным сознанием российским, как это восприятие эволюционировало в течение этих 25 лет, и можно ли говорить, что сегодня сам этот вопрос, в 90-м году достаточно остро стоявший у демократии, что сегодня он как бы не актуален для большинства россиян?
В принципе, да, можно так сказать, поскольку утвердился не просто авторитарный режим, а который имеет тенденцию рецидива тоталитаризма, поскольку, взяты под контроль и средства массовой информации, установлена практически полная монополия на медиапространство, и любые каналы информации превращены просто в инструмент пропаганды. И восстановлена вся полномочия политической полиции, фактически ликвидирована любая политическая деятельность, она выдавленная из такими симулякрами, то есть сращение и государственного аппарата, и партийного аппарата. Пространство для политической конкуренции и для публичных дискуссий фактически не осталось. В последнее время появление даже идеологии новой, вполне такой почти нацистской по своему характеру, идея разделенной нации, который вообще снимает весь вопрос о разделении властей, о политической ответственности власти, о циркуляции элит, партийной структуре, и заменяет это вот некоторой такой мифологией органического единства власти и народа. Соответственно, и вытесняя всякое представление о демократии. Остался вопрос, почему не получилось, и почему именно такой вот вектор эволюции был принят. Это довольно сложный вопрос. Я бы сказал, что в принципе в 90-м году всерьез никто не ставил вопрос о трансформации тоталитарного общества во что-то демократическое.
То есть вы считаете, что это только на лозунговом уровне как бы было? Потому что разговоров-то было очень много.
Разговоров было очень много, но они были очень поверхностные, и речь шла только об оттеснении и ликвидации фактически монополии КПСС. Это был очень важный, но первый только шаг. Никто не ставил вопрос о люстрациях, поскольку под ними понимали только лишь идею мести или там охота на ведьм, как это тогда называлось. А никто не видел в идее люстрации некоторый проект строительства. И при создании такой системы предостережения, предохранения против реванша, средства повышения доверия, системы отбора честных людей, прозрачных, пользующихся доверием общества. Вместо этого очень быстро была передана власть от союзной номенклатуры к новой группировке, хотя внешне и антикоммунистически настроенной, но сохранившие в своих руках все инструменты управления. Но важно было именно сама конструкция власти. Партийная структура, которая возникла сразу после развала СССР, это не были партии, которые вырастали снизу самого общества и представления разных интересов разных групп. А это были просто разные фракции развалившиеся номенклатуры, конкурирующиеся и борющиеся за собой за власть.
То есть, по большому счету, общество в массе своей, оно как бы и готово не было к какой-то такой самостоятельной работе того, что называется гражданским обществом?
Примерно так оно и было, потому что в самом обществе не было ни проекта предстоящих изменений, ни готовности участвовать к этому. Поэтому была довольно быстрая передача ответственности самих людей на власть. Выбрали очень быстро секретаря обкома, а не какого-то не фигуру
не русского Гавела.
Передали человеку, поскольку как бы предполагалось, что он обладает практическим опытом управления и прочее. Фактически никого, кроме некоторого фракции внутри управляющего слоя, готового к изменениям, ну, в обществе не было. Поэтому за реформы взялись только экономисты. И, соответственно, дело коснулось технологии управления экономикой, изменением характера собственности, введения некоторых рыночных реформ, что в условиях, в общем, сохранения власти в руках некоторых второго эшелона номенклатуры, вытеснившего геронтократов союзного рода, привело просто к перераспределению собственности и приватизации вот в интересах этого слоя. Основные институты, на которых должна была бы сосредоточиться, собственно, деятельность демократов, это изменение статуса политической полиции, это изменение характера конституции власти, не вертикальные сверху вниз, а снизу вверх. Вот этого ничего не было сделано. Поэтому изменения носили очень частичный и сегментарный характер. Политическая власть и те институты, на которые власть опиралась, то есть прежде всего судебная система, силовые структуры, армия, правоохранительные органы. Самое главное – это политическая полиция, тайная политическая полиция, действующая в неправовом режиме. Она осталась без изменений и была использована, естественно, теми, кто находился у власти в своих интересах.
Вот у меня такое ощущение от ваших слов, что де-факто путинизм, что он был, в общем-то, логичным результатом этой эволюции российского общества.
Мы об этом начали писать, начиная после президентских выборов 96-го года. О том, что в обществе растет ожидание авторитарного лидера, что идет нарастание консервативных тенденций или там реакционных тенденций. Поскольку Ельцин терял поддержку в обществе, приход Путина вполне такой закономерный. Ельцин терял поддержку и с трудом уже, может быть, даже с использованием такого мобилизационного ресурса, шантажа, общество выиграло эти выборы. Но в этой ситуации он должен был для себя решить, опираться ли ему на общество в виде слабеющих партий демократических и реформистских, либо на силовые структуры, прежде всего на структуры политической полиции. Ну и он сделал, конечно, выбор в сторону этого. Сама по себе логика процесса была совершенно понятна. И к концу 90-х годов траектория будущего авторитаризма, она вполне прояснилось. С приходом вот этих чекистов, а все-таки, как показывает исследование Криштановской, на высшем уровне 3/4 нашего руководства – это выходцы из КГБ. На более низких уровнях управления там, конечно, меньше процент, но все равно чрезвычайно высока доля таких людей, и они определяют и характер ведения реальности, и больше всего, конечно, озабочены именно самосохранением власти. А дальше, чем сильнее были недовольства внутри общества, оно проявилось в 2005 году, вот с неудачной реформой пенсионных, а потом в 2011 году, тем сильнее усиливался репрессивный курс во внутренней политике и возврат к советской идеологии, к советским практикам.
Часто вот во всяких политических дискуссиях возникает такой вопрос. То, что мы видим сейчас, вот такой определенный психоз, рожденный этой идеологией новой путинской, массовая поддержка, это власть, так сказать, отозвалась на то, что в обществе уже существовало, на какие-то реваншистские настроения, советскую ностальгию и прочее. Или это все-таки эффект пропагандистской промывки мозгов? Где здесь курица, а где яйцо?
Я бы сказал, что это все-таки мы имеем дело с взаимодействием и того, и другого. Никакая пропаганда не могла бы быть действенной, если бы она не опиралась на определенные структуры массового сознания. Действительно, мы вот в наших исследованиях фиксировали глубочайший и очень тяжелый болезненный комплекс национальной неполноценности, звонный распадом СССР, фрустрации от потери чувства принадлежности к великой державе, ощущение принадлежности к супердержаве, ядерной. ядерной, которую все уважали, потому что боялись, оно компенсировало для маленького человека, ущемленного, зависимого от беспредела власти, бедного, лишенного всякой перспективы. Мы там такие-такие, мы бедные, но зато мы делаем ракеты и прочее-прочее. С утраты этого статуса возникло сильнейшее напряжение. Уже мы фиксировали это в начале 90-х годов, в момент распада, мгновенно почти, ну, если считать по историческому времени, развилось такое мазохистское переживание своей несостоятельности. Мы пример, как нельзя жить, мы там верхние вольты с ракетами. И вот это вот черное сознание, оно чрезвычайно быстро развелось, начиная где-то с 89 по 91 год, и захватило практически все общество.
А потом пошел как бы маятник в другую сторону?
Мазохистское сознание, оно трансформировалось в пустое самоутверждение. Да, мы черненькие, да, мы такие плохие, да, но уважайте нас. Результатом этого стал рост темного такого низового национализма и ксенофобии, самоутверждение через противоставление себя. Тем более, что на это работала, в общем, и консервативная пропаганда, коммунистическая, которая подавала все изменения происходящие, все реформы, как заговор против России, как победа Соединенных Штатов, разрушивших СССР, и представлявших Гайдара и всех демократов как агентов иностранных держав, уничтоживших вот этот Советский Союз. Соединение вот антизападничества, комплекса неполноценности, оно уже тогда было заметно и начинало оформлять вот эту фрустрацию. Путин воспользовался этим вполне и очень эффективно. Поначалу он еще не очень себя уверенно чувствовал, и все-таки примерно до дела Ходорковского пытался сориентироваться и даже проводить какие-то реформы. Но потом был взят курс исключительно усиления репрессивной политики и восстановления роли или значимости тех институтов, которые существовали в советское время.
Говорил социолог Лев Гудков. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Город Пальмира в Сирии был одной из богатейших столиц поздней античности. Оазис, невеста пустыни, перевалочный пункт караванов. За обладание невестой сражались римляне и парфяне и застраивали город Памирина. Зодчие обеих враждующих империй. ЮНЕСКО поместило Пальмиру в реестр памятников всемирного наследие человечества. Недавно селение со всеми его уникальными архитектурными ценностями захватили боевики группировки «Исламское государство» и начали по частям распродавать на черном рынке фрагменты развалин величественных сооружений, рассказывает Евгений Аронов.
Античный оборонительно-крепостной комплекс Казба в старой части столицы Алжира прекрасно сохранился за более чем 100 лет французского владычества в стране, но от ущерба, нанесенного в 90-е годы во время кровопролитичного восстания исламистов, он оправиться не смог. И сейчас постепенно приходит в полный упадок. В марте 2011 года талибы подорвали в Бамианской долине Афганистана две гигантские статуи Будды, воздвигнутые в III веке нашей эры. Год спустя исламисты, принадлежащие группировке Ансар-Дин, захватили город Тимбукту на севере Мали, находящийся под попечительством ЮНЕСКО, и порушили там мечеть 15 века заодно с несколькими гробницами, поскольку культ святых они квалифицируют как идолопоклонство. В том же 2012 году Аль-Каида на Аравийском полуострове выложила в интернете видеозапись уничтожения древнего мавзолея Ад-Джадани в йеменской провинции Абьян. Война 2011 года в Ливии почти не задела Национальный музей в Триполи, но после войны фундаменталисты обратили взоры на культурное наследие своих злейших врагов – суфиев, исповедующих мистико-аскетический извод ислама, и разграбили, сожгли или прошлись бульдозерами по усыпальницам суфийских шейхов. Исламское государство действует, так сказать, более рационально. Боевики уничтожают недвижимые ценности, шиитские и христианские святыни, а движимые распродают. Стоимость последних колеблется в широком диапазоне от нескольких сот до нескольких сот тысяч долларов. С надбавкой за срочность доставки. Финансово ИГИЛ, что называется, в полном шоколаде. Это одна из самых богатых группировок террористов в мире. До 90% всех памятников старины в Сирии расположены в зонах боевых действий, как обнаружили к своему ужасу международные организации, после чего составили что-то вроде «Красной книги древних артефактов» и направили отчаянные воззвания музеям, коллекционерам, аукционным домам не скупать их, дабы не финансировать террор. Ценности культурной среды, как источник доходов ИГИЛ, уступают только нефти и составляют сегодня по подсчетам миллиард долларов. Немногим меньше половины суммарного преступного оборота предметов искусства, вывозимых ежегодно с театров военных действий во всем мире. Это третий по капитализации глобальный черный рынок вслед за оружием и наркотиками. Причем, если США бомбят нефтепромыслы и НПЗ, захваченные исламистами, а Турция начала притормаживать незаконную торговлю нефтью, то контрабандистов древности никто не бомбит и почти никто не тормозит. National Geographic, опираясь на гугловские карты, показал, во что превратился древнеримский город Апомея, тоже поставленный под присмотр ЮНЕСКО. За год места прежде плановых раскопок покрылись густейшей сетью холмиков, как будто после нашествия полчища кротов. Подобного разграбления город, вероятно, не знал за всю 2000-летнюю историю своего существования. Нет сомнений, что львиная доля этих артефактов попала к алчным и беспринципным коллекционерам в Европе, Северной Америке и Азии, писал в журнале Foreign Policy аналитик Дэвид Франсис. Автор любезно согласился ответить на вопросы Радио Свобода.
Широкая публика шокирована разграблением археологических сокровищ Сирии. Специалисты фокусируются больше на том, как исламисты сбывают краденое, чтобы финансировать свою деятельность. По оценкам Wall Street Journal, которые подтверждают археологи, с которыми я разговаривал, только в районе Эн-Неб между Дамаском и Хомсом похищено ценностей на 36 миллионов долларов. И это по самым скромным подсчетам. Разобраться с ценами черного рынка не так просто. Впрочем, ясно, что это большая проблема.
И что Соединенные Штаты могут этому противопоставить?
Несколько членов Палаты представителей от обеих ведущих партий внесли биль, направленный на то, чтобы перекрыть игнорировавшийся досель канал финансирования террористов, повысить квалификацию персонала различных ведомств, причастных к борьбе с терроризмом, включая таможенно-пограничную службу, которая познаний в археологии почти не имеет, и усовершенствовать кооперацию между ними, а также ужесточить наказание покупателей краденого. Спонсоры законопроекта вспомнили изречение легендарного Индианы Джонса, что ценным артефактом место в музеях. Соответствующие резолюции по противодействию контрабанде археологических сокровищ Ирака и Сирии приняты Организацией Объединенных Наций. Большинство коллекционеров, скупающих сокровища Пальмиры и других городов Междуречья, занятых ИГИЛ, находятся в США. Они есть также в Англии, Японии и Турции. Это весьма масштабный рынок.
И это рынок хорошо работающий, отлаженный.
Да, вполне. В своей статье в Foreign Policy я привожу гипотетический пример, который мне, в свою очередь, приводили знатоки. Скажем, владелец успешного нью-йоркского хедж-фонда и собиратель древности обращается к своему арт-дилеру с невинной просьбой подыскать ему что-нибудь из Пальмиры. Иногда заказы носят целевой характер. Есть мнение, например, что с Запада поступил конкретный запрос на сокровища, хранившиеся в склепе трех братьев в долине гробниц вблизи старой Пальмиры. Предметы, приобретенные по каналам черного рынка, коллекционер, я бы сказал, должен хранить в своем сейфе лет 15, прежде чем пытаться перепродать их респектабельным галереям или аукционным домам. Если арт-дилер – ушлый парень, он знаком с перекупщиками, которые имеют прямые контакты с курьерами того же ИГИЛа или организованными преступными бандами, вывозящими артефакты за границу. Прежде всего, в Турцию. Наводненные турецкой мафией города Килис и Урфа, расположенные неподалеку от границы, главные перевалочные пункты архитектурной контрабанды из Пальмиры. Любопытный факт. Если общий торговый оборот Турции с Ираком и Сирией резко сократился с начала войны, то объем перевозок между Турцией и районами, контролируемыми исламистами, увеличился. Легко догадаться, почему. У оптовых перекупщиков есть прикормленные ученые или археологи, которые изготовят поддельные документы, легализующие похищенные ценности. Поначалу перекупщики пытались сами ездить в Сирию, но вскоре поняли, что это небезопасно. И без посредников, курьеров им не обойтись. Есть посредники, которые платят ИГИЛ так называемый ХУМС, налог на военную добычу в размере пятой части ее стоимости, за что получают разрешение на самостоятельное ведение раскопок.
Что по поводу перспектив возвращения краденого? Дэвид Фрэнсис приводит неутешительную статистику, накопленную за годы войны в Ираке. Из 15 тысяч экспонатов, похищенных из Национального музея в Багдаде, удалось вернуть не более четверти. Из многих сотен тысяч предметов, вывезенных с мест незаконных раскопок за то время, пока в стране царила анархия, властями обнаружено всего 117 тысяч. Порой причиной гибели культурных достопримечательностей является элементарный хаос войны. В 2006 году американские морпехи построили на руинах Вавилона вертолетную площадку, которую обнесли укреплениями с мешками, набитыми археологическими фрагментами. Управление древностями потребовало от командования извинения, которое было принесено. Правда, полковник Джон Колман не преминул присовокупить. «Если бы не мы, что вообще осталось бы от этих руин?»
Рассказывал Евгений Аронов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
И в завершение нашего эфира возвращаемся к российским темам. По всей вероятности, в Москве на Воробьевых горах не станут устанавливать памятник святому князю Владимиру. Во всяком случае, инициатор этого проекта, Российское военно-историческое общество, обратилось в Мосгордуму с просьбой подыскать гигантскому монументу другое место. Ранее против намерения воздвигнуть памятник в охранной зоне рядом со зданием МГУ высказывались как общественные активисты, так и специалисты, архитекторы, искусствоведы, геологи и экологи. Рассказывает Лиля Павелева.
Резонов против установки памятника на смотровой площадке Воробьевых гор было немало. Главное – опасение, что многотонный князь Владимир просто сползет по склону. Таковы геологические особенности этого места, что никакие сваи не спасут. Были соображения эстетического порядка. А еще депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова сообщает, что были допущены нарушения закона.
Не проведен открытый конкурс, положенный по закону. Конкурс на проект и конкурс на подбор места. Мосгордума должна была провести этот конкурс, и она этого не сделала. Предложенное место категорически недопустимо и с точки зрения безопасности. Помимо того, что это место имеет тройной охранный статус, и там запрещены любые строительные работы. Это неустойчивый оползневой склон.
И вот вопрос автору памятника князю Владимиру, скульптору Салавату Щербакову. Как вы относитесь к идее переноса памятника на другое место? Вам не обидно, ведь вы уже большую работу проделали?
Нет, тут слово «обидно», оно частное и мелкое для такой большой задачи. Если есть такая просьба «перенеси место», значит, она как-то родилась. Мы все этот процесс видели. Были сомнения и настороженность людей на предмет опасности этого склона. Даже были выступления, как мне звонили, говорят, студенты МГУ, все атеисты, зачем же их раздражать? Представляете, это прямо было. Я говорю, ну что вы так говорите про студентов МГУ?
Выдвигались самые разные предложения другого места. Как они вам?
Москва – это такой серьезный мегаполис. И вопрос места – это и комиссия при Мосгордуме. Места, конечно, в Москве есть и другие. А вы про какие говорите?
Были ведь очень конкретные предложения. В частности, депутаты муниципальных округов предлагали в своих далеких от центра районах, где говорят, что совершенно нет никакой культурной среды, а между тем там есть хорошие места, высокие берега Москвы-реки, например. Или вот Архнадзор предлагал сделать такую визуальную ось, связанную с царским Воробьевским дворцом и проектом Александра Первого по созданию храма Христа Спасителя. Вот на этой планировочной оси есть старая смотровая площадка, совмещенная с резервуаром Рублевского водопровода. Эта смотровая площадка забыта, она находится за колючей проволокой в кустах, и предлагают это место облагородить. Вот как вам такая идея?
Действительно, вопрос достаточно серьезный. Ну, там водопровод, там что-то. Эта идея должна осмысленно быть. Я думаю, что люди не просто так ее предлагают. Просто если мы с вами вдвоем места повыбираем, то это будет, наверное, немножко наивно и смешно. То есть это действительно важный процесс.
Вы же автор, у вас же наверняка есть какие-то предпочтения. Ведь совсем не все равно, где будет стоять такой
памятник. Нет, нет, я наоборот сказал, именно не все равно. Но я не могу сказать, вот автор это такой типа вот художник, который где-то захотел. Тут немножко другая ситуация. Тут все-таки действительно общественное осознание и видение. Потом в Москве есть некие профессиональные организации, Москва архитектура. Я думаю, что достойное место все-таки будет.
Вопрос теперь по памятнику, по самому. Понятное дело, что 1000 лет назад достоверных изображений портретных не могло быть, не могло сохраниться. Вы, когда задумывали этот образ, от чего отталкивались?
Тут путей много нет. Ну вот путь один, и, наверное, по поводу любой фигуры из Средневековья, как выглядел князь Владимир или другие князья или святые, например, Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Александр Невский. До нас дошли изображения, которые столетиями он изображался. От источника их всего там 1, 2 или 3. Вот первый – это иконы канонические. Те, кто ходит в храм, могут его вполне легко отличить от Александра Невского, от Серафима Саровского. То есть он имеет свой вид. Два варианта возраста у него есть. Если он такой уже мудрый старец, то у него борода характерная, с боков прическа выпущена из-под шапки. И одно из самых характерных – это головной убор. Их два варианта. Один вариант – это такая шапка, типа шапки Мономаха с меховой оторочкой. И второй вариант – это такая вот корона, похожая либо на византийскую корону, либо на западноевропейскую вот корону. Вот два варианта. Есть шапка, есть корона. Следующая примета – плащ княжеский накинут и перекинут через руку характерным образом. Это на иконах с разными вариантами орнамента, то есть ближе к византийскому. Под плащом такое длинное одеяние до ног, типа такой длинной рубахи, но это характерное для того времени. В руках у него чаще всего бывает крест, так как он креститель. Еще на поясе или в руке он придерживает меч, как княжеский символ. А лицо узнаваемо, то есть вы его с Сергием Радонежским не спутаете. И Серафим Саровским, у него чуть такая квадратная голова, так скажем, у Серафима Саровского, но немножко он такой, видимо, приземистый был. То есть изображения разные. Второе, это те памятники, которые ставили в 19 веке, такая была все-таки классическая эпоха. Вот в Киеве памятник один, там, где он был князем, а он еще был князем в Новгороде. В Новгороде есть фигура в рамках памятника тысячелетия Руси. Там вот в Новгороде он с малым крестом, в Киеве он с большим крестом. В Новгороде шапка у него на голове, в Киеве он шапку держит в руке. И потом, опять же, из нашей цивилизованной эпохи уже Серебряного века, Васнецов расписывал Владимирский собор в Киеве сюжетами о крещении Руси, и там изображен тоже князь Владимир. Вот. Но все это идет все равно из икон, но уже в реалистическом искусстве.
На какой стадии готовности сейчас памятник?
Сама статуя уже практически завершена, и рельефы в работе, и постамент. Фигура, модель частично отлита.
На Воробьевых-то горах уже начались какие-то работы? Там придется их теперь, ну, если примут такое решение, сворачивать. Вы уже участвовали в тех работах, вот вы лично?
Там есть такая вещь серьезная, как нулевой цикл. Это чисто строительные работы. И скульптор, он выходит уже, когда этот нулевой цикл исполнен, там с постаментом, с фигурой позже. То есть там работы строительного комплекса города Москвы.
Говорит Салават Щербаков. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России в первую очередь, хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям, хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.